Евгения Завадская. Феномен китайской живописи. Читает Нона Троиновская. Все иллюстрации и изображения вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Эстетические проблемы живописи Старого Китая. Предварительные замечания. Дуалистический характер китайской эстетической мысли сказывается на самых разных уровнях структуры феномена и проявляется по-разному. Этот дуализм проявляется в противоположности конфуцианской и даосско-буддийской эстетических концепций. И с другой стороны, в каждой из этих концепций, особенно во второй, поскольку для них весьма характерен оппозиционный строй мысли. Можно с удивлением констатировать, что китайская эстетика, например, характеризовала подлинное мастерство то как изысканность, то как безыскусность. Творчество художника представало то как серьезный и тяжелый труд, то как легкое спонтанное деяние, близкое к игре. То художник, словно не веря в сообразительность зрителя, изображает в картине все, вплоть до мельчайших деталей, и в этом видит ее завершенность. То она предстает как нечто незавершенное и эскизное, вся намек и недосказанность. И сам художник, с точки зрения одних теоретиков искусства, творит подобно Богу, подобно природе. Другие же теоретики уподобляют художника послушному инструменту в руках Бога. С их точки зрения живописец словно и не творит сам, а произведение создается само собой. Дуализм мира, утверждаемый конфуцианством, и снятие дуализма в даосизме и особенно в буддизме – основной рычаг построения живописного образа. Однако этот дуализм не носил абсолютного характера. Мировосприятию китайца свойственна двуединая цельность и синкретичность. Элементы конфуцианской, буддийской и даосской философии образуют в его уме и душе нечто единое и цельное. Алексеев рассматривал конфуцианство и даосизм как находящиеся в совершенно близком родстве, хотя это родство антиподов и единство противоречий. Понятийный строй текстов по эстетике живописи многопланов, и в них тоже отражено это двуединство. Основные эстетические категории с известной мерой условности можно разделить на несколько групп. Сразу же важно оговорить то обстоятельство, что отдельные категории могут одновременно относиться к нескольким группам, и такая искусственная разделенность вовсе не означает отсутствие связи между категориями из различных групп. Для выявления характера взаимоотношений философских категорий из различных групп нами специально выделена в текстах особая группа слов, с помощью которых эта связь осуществляется. К первой группе отнесены философско-эстетические категории, которые раскрывают структуру мира, то есть понятия, связанные с онтологическими проблемами, определяющими строй живописи. Причем к этой группе отнесены и все атрибуты субстанциональных категорий. Все субстанциональные категории, в свою очередь, подразделены на те, что относятся к абсолютной реальности, и на те, что характеризуют феноменальный мир. Например, «и» — единое, «дао» — путь, «сюйкун» — шуньята — пустота, ноль, «ли» — первопринцип, «и» — первообраз, «синь» — сердце, дух, разум, «чжень» — жулай, истинность, таковость, «татхата» — фа, «дхарма» — закон, выражают абсолютные сущности. В первую группу входят и структурно-субстанциональные категории «ти» — субстанция, структура, «бэнь» — изначальность, корень, «син» — природа, характер, «чжи» — суть, «ци» — дух, «шэнь» — душа, «бяньхуа» — метаморфозы, понятие же «ице» — «вань» — «у» — множественность, «ю-у» — сущее, несущее, «ши» — мир, «дзиндзе» — все сущее относятся к феноменальному бытию. Вторая группа философско-эстетических категорий характеризует структуру личности — «я». Как и онтологические понятия, категории структуры личности могут быть подразделены на два уровня — абсолютный и профанический. Абсолютное «я» нередко отождествляется с понятием «дао» — «фа» и выражается обычно знаком «во». Субстанциональная часть личности, делающая человека единым с абсолютом и причастным к тайнам абсолюта, характеризуется понятием «син» — природа. Категория «шэнь» — «сэшэнь» выражает физическую структуру тела. Структурную основу «я» выражает категория «ти», которая, как и категория «син», соединяет субъект с объектом. В разных группах одни и те же категории приобретают различный смысл. Так, в первой группе «синь» означает абсолютный разум, а во второй — разум человека. К тому же ряду сущностных категорий личности примыкает и понятие «бэнь» — корень и ядро личности. Органами ощущения и познания в структуре «я» выступают два понятия. Чувственное познание мира осуществляется «гань» — пятью органами чувств, а центральные ментальные способности сосредоточены в «синь» — духе, уме, разуме, сердце или душе человека. Последняя категория «синь» является одновременно и важнейшим понятием гносеологии. В этой группе понятий можно выделить четыре типа категорий, обозначающих а. органы познания, б. качество относительного и абсолютного знания, в. процесс или характер процесса познания и возможности познания, г. цель познания, относительную и абсолютную истину. Ментальные способности высшего знания, как уже было сказано, выражаются обычно в текстах понятием «синь». Абсолютное знание, совершенная мудрость, определяется двояко. Во-первых, ее нередко характеризует санскритское слово «праджня», на китайском языке «божо». Во-вторых, собственно, китайская категория «джихой», которая выступает как синоним «праджня». Относительное профаническое знание выражается категориями «джи» и «ши». Абсолютный же характер знания передан понятием «унянь» — бездумие. Постепенный поступательный процесс познания характеризует понятие «цзянь». А взрывной, ошеломляющий, внезапный, быстрый характер познания выражен несколькими понятиями «дунь», «кай», «у» или их парными сочетаниями. Целью познания является постижение великой идеи «да-и» в раскрытии первопринципа «да-ли». Среди текстов, непосредственно посвященных эстетике живописи, мало спекулятивно-умозрительных сочинений. Они чаще всего, как мы видели, представляют собой практические наставления для претворения истины на уровне жизни мастера и художественной практики. Поэтому группа эстетических категорий, раскрывающих прагматику, самая обширная. Любая, самая отвлеченная категория в текстах постоянно сопровождается знаком «юн». Применять, использовать. Абсолютное истинное деяние характеризуется как путь или как путь Будды. Само понятие деяния, главным образом деяние духа, обозначается иероглифом син или сочетанием двух иероглифов сю-син. Абсолютный характер истинного деяния выражают категории дзжжань, естественность, и увэй, недеяние. Характер художественной духовной практики рассматривается на двух уровнях – внешнем и внутреннем, и, соответственно, категории практики тоже подразделяются. Одни связаны с обрядовой стороной – обеты, клятвы, молитвы, другие – с внутренней духовной жизнью – спасение, сидячая медитация, состояние просветленности – самадхи. Значительное место в текстах занимают этико-эстетические понятия. Добро и зло, просвещенность и невежество, просветленность и непросветленность. Такой ряд оппозиций рассматривается авторами лишь на профаническом уровне, ибо добродетель и заслуга, прегрешение и заблуждение являются атрибутами бытийного мира и нейтрализуются на уровне абсолюта. Связь между пятью перечисленными группами понятий осуществляет определенный круг глаголов, помимо тех, которые классифицированы нами как понятия. Это цзянь — узреть, дао — достичь, чэн — создать. Значительный раздел китайской эстетической терминологии составляет чрезвычайно тонко дифференцированная терминология по технике живописи. Но и эти, казалось бы, чисто технические термины в китайской эстетике органично и неразрывно связаны с самыми отвлеченными категориями. Существуют, например, такие сочетания понятий, как «дао» и «би» или «мо» — «путь кисти и туши», «первообраз» и «хуа» — «первообраз живописного свитка». Такое смешение уровней — субстанционального и прагматического, неразрывная связь между ними — и отличают понятийный строй китайской литературы по теории живописи. Глава первая. Живопись и философия. В этой главе делаются попытки проанализировать идеи, которые явились субстанциональной основой китайской живописи, а также охарактеризовать те приемы, которые использовались художниками для выражения этих идей. Дао живописи. Дао ли есть живопись, или живопись есть дао? Из предисловия к Сюань Хэ Хуапу. В обширной литературе о китайской живописи постоянно идет речь о дао или пути. Эта категория нередко означает личный путь или определенное направление в живописи, живописную школу. Но прежде всего дао представляет собой одно из самых распространенных понятий китайской классической философии. И весьма важно то, что одна из наиболее отвлеченных философских категорий стала важнейшим объектом выражения средствами живописи. В самом общем смысле дао выражает основную философскую веру в порядок и гармонию в природе. Это представление возникло в древности на основе наблюдения за порядком и гармонией в природе, смены дня и ночи, времен года и так далее. Практически все философские школы так или иначе характеризовали это понятие. Дао отождествляли с первопринципом бытия и называли мистической космической матерью. Чжуанцзы, например, утверждал, что дао не может быть выражено ни словом, ни молчанием. И живопись именно потому может его описывать, ибо она выражает это состояние, в котором нет ни речи, ни молчания. Китайская живопись поэтому почиталась как самая эффективная форма выражения дао. Понятие дао означало также путь подготовки и обучения живописи, предъявляющий особые требования к художнику и уровню его образованности, характеру и поведению, помимо требований высокого технического мастерства. Постижение дао живописи было самым необходимым условием для китайских художников и теоретиков. Обычно они сосредотачивали свое внимание на прошлом, проявляя особый интерес к нему. Их сочинения в основном лишь комментировали прошлое. В прошлом они искали образцы для творчества и эстетические нормативы. Характерно, что в трактатах о живописи рассуждения о дао представляют собой цитаты или парафразы из древних текстов, которые сопровождаются короткими и меткими замечаниями, индивидуальным определением этой категории или перенесением ее в очень необычный контекст. И процесс осмысления дао не был столь медлительным, почти незаметным, как это нередко утверждается. Практически каждое поколение осмысляло дао несколько по-иному. В живописи, в частности, фактор индивидуального понимания категории дао был значительно сильнее, чем в философии. Влияние художников и эстетиков усиливало изменения в различных аспектах традиционной концепции дао и в живописной практике. В каждом штрихе гениального мастера, обладающего неповторимым своеобразием, воплощалось дао. И все же есть нечто общее, единое и цельное в традиционном учении о дао. Каждое поколение использовало традиции для своих современных целей, и постепенно дао становится символом традиции и древности. Ши Тао писал, например, что он внезапно ощутил в своем очень личном искусстве пребывание дао древности. Задача воспитания интеллигенции, коротко говоря, заключалась прежде всего в достижении гармонии с законами дао. Вершиной такой универсальной образованности признан в Китае знаменитый государственный деятель, ученый, философ, поэт, эстетик, каллиграф и художник Су Ши. Люди этого типа прежде всего тренировали свою память, ибо они должны были впитать все богатство традиционной культуры. Прежде всего, человек, воспитывая себя, стремился найти естественный путь поведения в обществе, в отношениях с людьми, который в системе конфуцианства назывался ритуалом – ли. Но ли скорее означает не самый ритуал, а идею, мотивы, определяющие характер ритуала. В живописи этот ритуал также означал естественный путь, сообразность жизни с силами природы – дао. Дао диктовало не только созвучие художника с явлениями естественной природы, но и помогало обрести свое место в обществе. В Ли Цзы, в древнейшей книге ритуала, декларировалось, что правила ритуала, Ли, ведут свое начало от великого единого, Тай Цзы. А это понятие очень часто выступает как синоним дао. Как известно, в древности живопись была теснейшим образом вплетена в религиозный ритуал. Она должна была воплощать сакральные знаки неба и земли, и даже позднее, когда она уже развивалась вне религии, живопись продолжала сохранять свой сакральный смысл, отражая дао — гармонию неба и земли. Живопись, как и все другие стороны культуры Древнего Китая, была вплетена в эту общую концепцию дао, которая определяла важнейшие принципы, технику живописи и отношение к художнику. Поскольку дао – ключевой термин, важно выявить и его пиктографию, тем более что она теснейшим образом связана с живописью. Знак дао состоит из двух элементов. Первый – чо. Движение, то есть шагать, идти, ступать по земле. Второй — шоу, голова. Акцент при осмыслении знака сделан на первом элементе, и он значит путь. Но элемент голова придает ему значение главного, определяющего пути, с одной стороны, и пути интеллектуального, внутреннего, с другой. В древней пиктографии знака «чо» содержатся элементы правой и левой ног, что, согласно древним этимологическим словарям, символизирует две силы — инь и ян. Таким образом, понятие «дао» несет в себе диалектику этих двух сил. Важно отметить, что понятие «шоу» — «голова» в книге «Перемен» раскрывается как синоним неба, а в даосском трактате «Хуайнань Цзы» путь дао-неба осмысляется как круг, а путь земли — как квадрат. В энциклопедии Тушу Цзичен утверждается, что голова человека соответствует небу, вот она и круглая, а ступни ног, напротив, связаны с землей, потому они приблизительно квадратные. Таким образом, идея всеобщности дао имеет и антропологический смысл, ибо человек воплощает дао неба и земли. Иероглифические знаки «человек» и «великий», «большой» человек тоже содержат элементы головы и ноги, только иначе записанные, а это значит, что и они также связаны с категорией дао. Сообразность с небом и землей, то есть следование дао, в системе даосизма давала долголетие или даже бессмертие. На этом принципе развивалась алхимия. Учение о дао – одно из самых древних в Китае. Лао Цзы и Чжуан Цзы сделали дао центральным понятием всех философских концепций. Но и в конфуцианстве это понятие часто встречается, поэтому его нужно считать общим для всей китайской классической философии. В последней главе трактата Чжуан Цзы говорится о значимости этого понятия во всех классических конфуцианских книгах. Дао и в этих книгах означает и правый истинный путь – шу цзин, и управление, руководство – ши цзин, и внутренний путь – и цзин. Для Конфуция и Мэн Цзы дао становится преимущественно этическим идеалом. Дао человека в их учении отличали мудрость внутри и царственное величие снаружи. В Лунь-Юе дао выступает как путь древних, путь древнейших правителей Яо и Шуня. Для Конфуция дао – это путь благородного человека, то есть дао отождествлялось с другой центральной этической категорией жэнь – гуманность. Акцент на морально-психологическом осмыслении Дао повлек за собой целую систему самосовершенствования, создание условий, при которых Дао может осуществиться.